С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Мы продолжаем наш цикл художественного чтения по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины. Третья часть».
Нельзя сказать, что она понравилась ему. Словом «нравится» соединяется какая-то мысль о равенстве. Александрина так далеко стояла от него в гражданском быту, что он не догадался бы вдруг, если бы на самом деле она понравилась. Нет, это чувство при первой встрече с ней не могло заглянуть в его душу, в которой от унижения было так много робости. Он смотрел на нее, как на картину, которая не продается, которую нечем купить, как на ноты, по которым предсказывал себе волшебное согласие их звуков. Смотрел не как человек, а как музыкант. Однако ж он разглядел эти голубые глаза, полные какой-то мечтательной жизни, эти щеки, где играл тонкий румянец весны, и живописную нестройность белокурых волос, и легкий стан, и быструю ножку. На ней было белое платье, за голубым поясом пук цветов. Она то и дело подбегала к бабушке, потому что та беспрестанно ее кликала. Будь он тогда тем, что теперь, он прочел бы на лице Александрины, в ее походке, в ее словах, это простодушие неопытного сердца, чистого, как снег на головах Эльбруса, эту смелость невинности, которая не боится завтрашнего дня, потому что не знает еще, чего бояться. Эту теплоту души, которая не устала ни от любви, ни от горя, ни от радости. Вот что представилось бы его воображению, если бы он был тем, что теперь. Но нет, тогда все эти мысли он выразил для себя иначе. Он только подумал, как она должна быть добра. Между тем, как он рассматривал юную музыканшу, рука его невольно поправляла галстук, или сказать по-русски, он невольно охорашивался. Отгадайте причину человеческих движений. Старуха опять что-то заговорила с ним, но ее красноречие было прервано громким возгласом: «Кушать поставили!»
Я сидел бы за обедом, как в пустыне, потому что никого не знал, если б не попался мне в соседи какой-то любитель музыки. Он замучил меня своей музыкальной историей. Рассказывал, как выучился на скрипке и на чекане, как составил оркестр из дворовых людей, чего ему это стоило, как ему нравится ашмольный концерт, который он учит, и, наконец, звал меня к себе. Скучно было его слушать. Но, по крайней мере, он был мне за столом поддержкой. Все молчать в кругу незнакомых было для меня то же, что громко говорить при всех. Мирно обедал я вдали от хозяйки, на унизительном краю стола. И по какой-то особенной сметливости слуг каждое блюдо подавали мне последнему, отчего и случилось, что из множества раков мне достался один. А спаржу, салат и клубничный пирог я видел только в почтительном расстоянии. Но эти маловажные обстоятельства не в силах были раздражить моей щекотливости. Для нее готовилось другое истязание, получше, подействительнее. Недалеко от меня сидел какой-то господин с молчанием на устах, с унынием на лице, худощавый и по виду причувствительный. Под конец уже обеда развязался его язык, и он начал с кем-то разговаривать через стол. Я не обращал туда никакого внимания, завоеванный моим соседом, как вдруг мое сердце забилось, лицо вспыхнуло, и глаза остановились, прикованные к этому худощавому, чувствительному человеку. Чуткий слух мой поймал его слова. «А я сегодня обработал славное дело. Продал двух музыкантов по 1000 рублей штуку». Сосед мой заметил мне на ухо. «Тотчас видно, не музыканты. Я ни за одного из своих и по 2 не возьму. Вы понимаете, что я чувствовал? Чего мне хотелось? Но не то было время. Теперь я не посоветовал бы так распространяться при мне про домашние дела своего оркестра, а тогда я мог только покраснеть, задрожать и с тоскою глубокого оскорбления взглянуть на другой конец стола, туда, на милую Александрину, как будто за тем, чтобы в ее добрых, человеколюбивых чертах найти защиту от обиды, чтоб утешиться, чтоб помириться с людьми, увидев на ее благородном лице. Она не скажет этого. Она не продаст музыканта. Да, это было так.
Слезы навернулись на глазах офицера. Он встал, прошелся по комнате, продолжал.
Обед кончился, как кончаются все обеды. Наелись, нашумелись и встали. Долго не мог я собраться с духом после жестоких слов. Невольно задумывался. Не находил нигде места, а худощавый человек все вертелся около меня и, даже узнавши, что я музыкант, подлетел беседовать со мною. В этом мрачном расположении застал меня час музыки. Все разбрелись, кто куда попало. Я стоял один на террасе, перед которую большой круг был усажен полным собранием цветов. Солнце садилось. Я весь погружен был в мою судьбу, как вдруг явилась предо мной Александрина. «Не знаю, отчего», — сказала она, — «бабушке хочется непременно, чтоб я пела. Не угодно ли вам посмотреть, что бы выбрать? Я никогда не пою при всех и так робею». Ее слова, ее голос освежили мое воображение. Я подошел к фортепиано, но не успели мы непорядочно согласиться, что ей петь, не сделать репетиции.
Как притащилась бабушка, за ней барыни, а там собрались почти все. Его сосед по обеду, как знаток, расположился за его стулом. А худощавый человек, будто божие наказание, прямо перед его глазами. Но тут уже он не в состоянии был оскорбить его. У них не было уже ничего общего.
Пальцы мои коснулись клавишей, и душа моя перелетела в другой мир, где мы не могли с ним встретиться. Александрина стояла возле меня и приметно робела. Беспокойно поднималась ее грудь, белая, как голубь на солнце. Когда после нескольких аккордов вылетели из этой груди первые звуки, еще дрожащие, еще боязливые, право, чуть пальцы мои не онемели. Ноты исчезли, я обернулся к ней. Знаете ли вы, что такое контральто? Это соединение твердости и мягкости, силы и нежности. Знаете ли вы, что такое голубые глаза и 16 лет? Этот блистательный миг в женской жизни, этот лучший аккорд Творца, обворожительный, полный, в котором слышно и небо, и землю, которому нет, подобно ни у Гайдна, ни у Моцарта. У Александрины был чистый контральто, недовольно еще выработанный, но ей было 16 лет, но у нее были голубые глаза. Каждую минуту голос ее становился смелее, и сердце мое замирало от упоения. Она закончила.
Зашумели кругом нелепые заученные восклицания, все хвалили. Он один не умел сказать ни слова. Бабушка целовала внучку, и вдруг к нему с вопросом. «Как вы находите, батюшка, хорошо ли моя-то поет?» «Прекрасно-с», — отвечал он и злился на себя за голос ответа. «Теперь ваша очередь», — продолжала старушка. И, разумеется, вспомнила опять, что она наслышана о нем от Владимира Семеновича. Александрина вертелась, не обращая на него никакого внимания. Он никогда не был так самолюбив, как в эту минуту. Сидеть незамеченным, молча, когда все кругом лепетало без связи, без смысла, когда она и не воображала, что он один почувствовал ее, заставить... чтобы она также загляделась на него, чтобы она также заслушалась, эта честолюбивая мысль привела в движение все струны его сердца.
«Моя стыдливость пропала. Для меня уже не существовал никто, ни бабушка, ни сосед, ни худощавый человек, ни вся эта бестолковая толпа. Предо мной стояли фортепиано и Александрина. Не знаю, каково я пел, но она все подходила ближе ко мне, перестала смотреть по сторонам. Глаза ее остановились на певце. Ах, что поколдовать душу не надо говорить, не надо уметь говорить, надо б напеть. Слова ум, душа звуки, слова ограничены, как ум. Одни звуки так же не определены, как душа. Я не стану пересказывать вам толков, которыми осаждали меня мертвые уста моих слушателей. Я глядел не на них, я их не слышал. Александрина задумалась. Я наслаждался уже впечатлением, которое было предметом всех способностей моей души. Но торжество мое продолжалось недолго. Мне мечталось, что мы равны с нею, что мы жили в царстве музыки, я позабыл, кто я. Как вдруг она несмело подошла ко мне, и несколько слов, тихо сказанных ею, так меня образумили, что я покраснел, встал со стула, увидел опять и бабушку, и соседа, и худощавого человека. Александрина сказала мне что-то по-французски. Она не думала, что можно хорошо петь и не знать этого языка. Она полагала, что я воспитан в ее понятиях, что равенство дарования равнят нас во всем, но ошиблась, но растерзала меня. Не помню, как я отделался от проклятой фразы.
Приехал Владимир Семенович. Пение возобновилось, он оправился. Александрина говорила с ним уже по-русски, говорила много, говорила сладко. Когда он со своим благодетелем стали собираться в дорогу, бабушка отвела его в сторону, повторила, чтобы он ездил давать уроки ее внучке, и совала ему в руку сколько-то денег. Он не взял. Александрина тоже звала его, но, слава богу, не давала денег.
Контральто, голубые глаза и французский язык не выходили у меня из головы. Месяц светил на Волгу, но мальчишки не играли уже по ней, и ветер страшно колыхал ее. Смешно сказать, я на другой же день присел за французскую азбуку. Владимир Семенович сделался моим учителем. Какие мучения вытерпливал я! Язык мой затвердел от лет. Напрасно я переламывал его упрямство. Он сохранил характер первого воспитания. Зато ручаюсь вам, что никто не проклинал французов столько, как я. Как досказывать вам мою чудную историю? Как передать ее речи, ее взгляды, ее любовь, которая облагородила мое сердце, но заразила его мстительным негодованием, неисцелимым ропотом. Любовь показала мне ясно, лучше, чем все рассуждения, что подо мною не было никого и сколько надо мною. Вы догадываетесь, как часто я видал Александрину.
Их дом походил на совершенное уединение. Бабушка и она. Часто они оставались с нею одни. Они пели, и тут спевались сердца их. Этот рубец не обезображивал еще его лба, и лицо его не было опалено южным солнцем. Он был моложе. С какой детской радостью убегала она к нему навстречу, когда он приезжал, и каким огнем горели ее глаза, когда он пел. Истинной привязанности к искусствам надобно искать в поле, в глуши деревень, где роскошь и суета не притупляют чувств, где под необразованной одеждой бьется свежее сердце. Чтоб узнать, хорошо ли вы поете, тлится ли в вас святая искра дарования, надобно, чтобы вы пели не в столице, надобно, чтобы вас слушала 16-летняя девушка с белокурыми волосами. Наедине с Александриной он уже не робел, говорил смело. Какое-то нелепое чувство равенства с нею заглушало в нем память о его состоянии. Это был мир музыки. Но, оставляя Александрину, он переселялся в мир существенный и мерил мысленно необъятное пространство, разделяющее их. Тут не было места надежде. Тут ему не помогало легковерие человеческое. Никакая мечтательная голова не могла бы построить воздушного замка, где бы они очутились вместе в объятиях один другого. Тяжкая мысль. Однако ж он принимал меры, чтобы вырваться из-под ига судьбы. Он знал, что Александрина не может быть его, но не мог жить без нее. Но был бы несчастнейший из людей, если бы она его не любила. Дни проходили. Каждый был для него и горе, и радость.
Дни проходили. Каждый был для меня и горе, и радость. Нельзя выразить, что я в это время передумал и перечувствовал. Я торопился жить. У меня не было будущего. Мы давно догадались, что любим друг друга, и все не высказывали этого. Как будто предчувствие останавливало нас обоих. Как будто мы предвидели, что слово «люблю» страшно, что с ним выступят предрассудки, смерть. Оно было целью, до которой я не желал достигнуть. После не оставалось ничего. Я не мог осуществить мечты любви, так мне хотелось все мечтать, продолжить да нельзя это нерешенное положение двух сердец, не сочинять развязки к этой обворожительной драме. Но как удержаться в границах рассудка и сказать себе: «Ты не пойдешь далее»?
Часто, как водится, они намекали друг другу об их тайне. Ну, например, он стоял однажды за стулом Александрины, которая читала бабушке Руслана и Людмилу. Стих «Пастух, я не люблю тебя» она произнесла выразительно, а между тем зажала пальцем частицу «не» и украдкой взглянула на него. Много бывало таких намеков с обеих сторон, но дошло, наконец, до объяснения. Однажды он приехал вечером. Они расположились в зале заниматься музыкой. Старушка сидела в дальней комнате за пасьянсом. Глаза Александрины были заплаканы, и прежде чем он успел спросить, отчего, она сказала печально: «Вообразите, я должна ехать от бабушки. Нам должно расстаться».
Я не помню, что я ей тут отвечал. Помню только, что щеки мои пылали, что я держал обеими руками ее дрожащую руку, на которую падали мои крупные слезы. Она вырвала руку, и между тем уста ее произносили клятву, что она никого не будет любить, кроме меня, что кроме меня не будет ни за кем. «Что вы сказали? Кому вы поклялись?» — говорил я, и кровь останавливалась в моих жилах, и туман застилал глаза. «Ах, вы созданы не для меня. Для вас другая дорога. Для вас и любовь, и счастье, и цветы, и весна, и весь Божий свет. Вам ли думать обо мне? Что я? Откуда я?» Александрина заливалась слезами и боязливо, с потупленным взором шептала уверения, в которых каждый звук был чувство, глубокое, искреннее чувство. Ах, как она была хороша! Как я был горд в эту минуту! Я увидел новую жизнь, новый свет. В первый раз отчаяние притаилось в моем бунтующем сердце. В первый раз рассудок перестал мучить меня. Без страха, со всем легковерием любви, со всей бессмыслицей надежды я произнес, наконец, свой приговор. Знаете ли, на кого вы смотрите? Знаете ли, кто стоит перед вами? Знаете ли, кому вы поклялись? Я крепостной человек. Я выговорил смело и оробел. Я вдруг почувствовал, что нет более равенства между нами, и выпустил ее руку.
Вы слушали третью часть цикла художественного чтения по мотивам писателя XIX века Николая Павлова «Именины» из архивов радиоканала «Воскресенье». Всего вам доброго, до следующей встречи.